Radio Swoboda. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня гость нашей московской студии — белорусский писатель, общественный деятель, инициатор создания движения «Говори правду» Владимир Некляев. Здравствуйте.
Добрый
Владимир.
День. Добрый день.
Ну и вот это тот, знаете, случай, когда беседа с писателем начинается как раз с общественных вопросов. Потому что мне кажется, что сейчас гораздо большее количество людей, даже в Беларуси, интересуется тем движением, которое вы создали, фактически, «Говори правду», чем чьей бы то ни было литературной активностью. Это вот такой... Я даже не уверен, что это очень хорошо, но это такой факт цивилизационный.
Для меня в этом нет ничего хорошего, но это факт.
Я просто хотел понять, почему. Вот почему писатель, ну, который может заниматься общественной деятельностью в составе там различных организаций, которые существуют в Беларуси. У вас есть оппозиция, есть партии, есть все что угодно. В конце концов, есть союз писателей, который возглавляли многие годы.
В том числе и есть Пенцентр, и
да,
есть другие вроде организации, которые
призваны
можно
всем этим
было
заниматься,
бы прибиться. Да. Но мне показалось на каком-то периоде, что наш процесс по созданию гражданского общества, а именно это я хотел бы сделать, занимаясь компания «Говорю правду», зашел в тупик, то есть партия, ну, в целом то, что называется оппозицией, занялись больше, вообще-то, спорами о том, какая часть оппозиции более оппозиционная, какая часть оппозиции более демократичная, какая, в общем, какие они есть сами по себе, и просто забыли о том, ради чего они создавались, и что они, собственно говоря, должны были делать. Поэтому я решил, не вступая ни в какие партии, я изначально не состоял ни в одной, ни в правых, ни в левых партиях, сначала независимость Республики Беларусь создать вот то, что называется «Говори правду». То есть мы это определили как гражданская кампания. И в рамках между оппозицией и между властью действовать.
Но когда человек призывает других говорить правду, то он под этим подразумевает, что в обществе есть какой-то, я бы сказал, угодно табу, да, на вообще реалистичное отношение к жизни, если угодно.
Да, безусловно.
Вот это как в сказке «Радари» волшебный голос Джельсомина.
Ну, кто-то должен откликнуться, безусловно. Мы не с бухты-барахты все это начали, мы провели довольно серьезное социологическое исследование, которое заключали прежде всего экономические вопросы, и вслед за ними вопросы, связанные вот с тем, что является правдой, то есть мораль, нравственность и так далее. Если бы мы увидели, что кроме экономических вопросов общество ничего не интересует, мы бы этим не занимались, но оказалось, что на первом месте оказалась заинтересованность уровнем жизни, цены, да, недоступное жилье и все такое прочее. И только с разницей всего лишь, я хочу подчеркнуть, не только, а именно всего лишь с разницей в 13% возник моральный вопрос, который заключался в недостатке правды. Как он был определен? Вот в том, что сложился анекдот на Беларуси, я думаю, многие его слышали, когда у белоруса спрашивают, в какой бы ты стране хотел жить, он отвечает: в Беларуси. Ему говорят: подожди, так ты в ней живешь. Он сказал: нет, я бы хотел жить в той Беларуси, которую показывают по телевидению.
То есть общество... Многие россияне,
да,
тоже хотят жить в той,
да,
России, которую показывают по телевидению. То есть,
да, у нас очень много общего, как было, так и остается. Собственно говоря, об этом тоже можно было бы поговорить. Так вот, когда мы увидели, что общество это интересует, значит, оно сохраняет нравственность, оно обижается на то, что ее обманывают, и оно хотело об этом говорить, и на это не проще откликаться, тогда мы об этом и заговорили. И заговорили мы об этом, опять же, не общими лозунгами, не приезжая на митинги, там, на собрания и крича «Живее Беларусь!» и разъезжаясь, пыль после себя оставляя. А мы стали искать болевые точки, в которой люди имеют конкретные проблемы, и туда приезжать, и об этих проблемах с ними говорить. Потому что говорить о политике, говорить о том, кто тут более праведный лидер в оппозиции, люди просто не хотят. Устали. Надо сказать, если говорить правду, люди за эти 16 лет устали и от власти, и от оппозиции. От власти, от ее постоянного присутствия, от ее прессы, от оппозиции тоже, от постоянного присутствия, но которое ничего не дает, понимаете? То есть за оппозицией нет побед. С 91-го года, со дня когда была провозглашена независимость, больше никаких существенных побед за оппозицией.
Не, я знаю одну победу оппозиции. Это 1994 год, когда президентом Беларуси стал Александр Лукашенко. Фактически это была победа оппозиции, вот такой.
В общем-то, да. Если говорить сугубо формально, то да, конечно.
А когда вы говорите «мы», «мы» — это кто?
Мы – это все-таки достаточное количество людей, которые объединились в эту кампанию. Опять же, это такая интеллигентская вещь. Надо признать, что слабость ее заключается, опять же, в том, в чем она заключалась во времена перестройки в России, да? Во времена, скажем, попытки протестовать при Советском Союзе, когда вся Россия протестная, скажем, выдвинула на Красную площадь всего 6 человек, да? Одну женщину с коляской. Когда там Горбачев, обливаясь потом и кровью, звал за собой на перестройке, за ним шли это почему-то только те, кто был рядом с ним, остальные молча наблюдали. Вот и почему? Потому что Горбачев тоже сделал большую ошибку, он стал демонстрировать не силу, не власть, а интеллигентность. Это всегда в России было...
Ну, что ж, в Вильнюсе уже...
Ну, потом уже это уже потом кончилось, когда увидели, что это несет опасность для них самих, это, безусловно, кончилось. Но, по-моему, ошибочен был сам первоначальный посыл.
Но президент Лукашенко не тот человек, который
президент
демонстрирует
интеллигентность. Президент Лукашенко демонстрирует полное, если не презрение, то пренебрежение к тому, что есть интеллигенция, что есть интеллигентность. И на этом он в глазах народа очень много выигрывает, потому что народ тоже не любит всяких этих самых интеллигентствующих. Но теперь оказалось, что кроме этих самых интеллигентствующих, правду эту самую больше некому сказать. Все остальные коррумпированы, все остальные в той обойме, которую создал Лукашенко в нашей стране.
Но тут же очень важно понять, насколько, в принципе, люди не то что могут, насколько они хотят слышать правду. Потому что, вот, вы знаете, когда бываешь в Беларуси, такого ощущения, что у людей нет прямого доступа к информации, не возникает. Да, конечно, есть официальное телевидение, оно говорит то, что нужно к власти. Да, конечно, с оппозиционными газетами еще недавно вообще было шаром покати, их невозможно было купить в киосках. Но, с другой стороны, вот, интернет есть на каждой почте, даже в небольших городах. Узнать, что происходит на самом деле, для человека несложно. Всегда есть вопрос, хочет ли он это знать. И если он не очень хочет это знать, то не помогут ему ни ваша инициатива, ни оппозиционная газета, ни митинг Белорусского народного фронта, ничего такого.
Знаете, ваше впечатление ошибочное. Это впечатление человека, приехавшего в Минск, да?
Там, ну, не обязательно в Минске.
Ну, куда вы приедете? Я... Приедете в Велику и будете,
нет,
будете
нет,
говорить конечно, о том,
ну,
что
могу
там...
приехать в Витебск, могу приехать в Гомель. Я считаю, что политическая активность растачивается в областной
центре. Вы можете получить вот эту, так сказать, интернет-информацию, да, которая интересует...
Только в большом городе.
Только в большом городе.
Да, да. Это я понимаю.
Понимаете? И срез вообще общества, которое вообще имеет вот эту информацию, в процентном отношении очень невысок. Это раз. Второе. Когда мы начинали кампанию, нам как раз креатировали ее по линии НЕТа, молодые пацаны, и они все, что мы делали, проверяли вот именно, значит, на уровне интернета. В сознании молодых людей, которые не вылезают из этого виртуального пространства, кажется, что все можно решить в интернете. Именно там все решается, именно там сходятся и расходятся все информационные потоки. На самом деле не так. Когда ты приезжаешь в Вилейку, ты видишь, что никто ничего о реальности не знает. И приходится говорить вообще как с детьми, объяснять вообще, что происходит в стране, вообще объяснять им, что с ними происходит. Они-то думают, что они счастливы. Проблема заключается в том,
что... Это такой Советский Союз, меняете,
да,
получается.
Да, да. Они счастливы. Проблема заключается в том, что они в самом деле думают, что они хорошо живут и что у них хорошая власть. И это... Объяснение этому очень простое. Ничего лучшего они никогда не видели. За ними Советский Союз, дальше война, дальше еще голод, холод. Поэтому вот когда кто-то мне говорит, что вот пришел кризис, и он будет главным действующим лицом в изменениях, которые неизбежно наступят, только я тогда думаю, где угодно вот это будет, но не в Беларуси, потому что там будут есть траву и считать все хорошо, потому что в самом деле нет войны, нет крови, нет огня, нет стрельбы. Спасибо, Александр Егорович, спасибо большое, дорогой ты наш. Вот это есть. Но когда им начинаешь объяснять, что у них может быть при иной ситуации...
Могло бы быть, да.
Они начинают это понимать. Когда ты объясняешь им, что вам... Вот я говорю, Нам дают. Я говорю, покажите мне вот на пальцах, что вам дают. Они показывают мизинчик, да. Я говорю, вот а столько вам дают? А говорят, сколько? Ой, говорят, что больше дают. Я говорю, так врут же? Ну, выходит, что врут. Я говорю, тогда, так понимаете, вот столько, сколько вам дают, вы можете и сами заработать. Просто для этого нужно изменить ситуацию. Начинается разговор об этом, тогда можно говорить о каких-то вещах таких уже более серьезных.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует белорусский писатель, общественный деятель, инициатор гражданской кампании «Говори правду» Владимир Никляев, ведет программу Виталий Портников. Тут все-таки очень важно определиться с приоритетами. Кто должен быть центром такой кампании? Вот сельское население, которое вы будете воспитывать, или городское население, которое по определению должно быть политически активно, и которое живет во многом, если вы говорите о Минске. Этот город, может, если сравнивать Белоруссию с Россией, то Минск может сравнить с Москвой. Люди живут понемногу, богатеют, ну, не так, как в Москве, ну, не так. Но, тем не менее, начинают жить лучше и не хотят вообще знать, что происходит вокруг них. Именно не хотят, потому что, что они не знают, было бы большим преувеличением. Вот важно понять, как к этим людям достучаться. Кстати, я могу привести вам хороший пример. Это белорусские впечатления. Я ехал как-то в Гомель, я по дороге смотрел фильм про Кубу. Такой вполне веселый фильм такой. Но он показывал реалии кубинской жизни. И вот среди реалий кубинской жизни там был такой момент, когда приезжает машина из кубинского колхоза и где-нибудь на заднем дворе продают мясо. Ну, потому что, понятно, это мясо закупается государственными органами по бросовым ценам, и эти колхозники, чтобы как-то выжить, чтобы что-то заработать, они его продают на черном рынке. Ну, я на это посмотрел, посмеялся, что вот мы в советское время так тоже жили, в общем-то, ну, кого многом. У нас хотя бы были рынки, тем не менее. Гуляю по Гомелю, как-то зашел в какой-то задний двор, там какое-то предприятие, тут смотрю, стоит машина, вот ровно такая же, какую я видел в этом фильме про Кубу, и там с нее продают мясо. Понимаете? Я это увидел с разницей в 2 дня. Ровно то же самое. То есть после, это вот так, это экономическая модель. Потому что понятно, что это тоже колхозная машина, понятно, что это тоже вот госзакупки. Утверждать, что человек из Гомеля, который покупает это мясо, не понимает вообще, в чем он участвует, в модели. Да, он же не на Кубе живет, он в Беларуси живет. Он может поехать в Москву и увидеть, как там вообще все это продается. В любой российский город, в украинский этот Гомель, как вы знаете, вообще на границе Беларуси с Украиной, где совсем другие экономические отношения. Гомельская молодежь ездит в Киев там за покупками, как будто это... Я не хочу сказать Париж, но то не знаю. Лион. Да? Лион, да. Ну вот, и это так странно, потому что вот люди, которые живут в этом городе, должны были бы задуматься, по идее, давно.
То, что происходит у нас, оно вообще-то по правде почти озвучивается. Когда Лукашенко, это ведь его фраза использовалась и в фильме, который показали по НТВ, да, по НТВ, когда он говорит перед всем народом, перед всеми белорусами, почему это вот, обращаясь там к какому-то министру, почему это, смотри, все плохо у нас тут, женщины одеты, такие красавицы, что вы не можете им пошить что-нибудь хорошее, не можете украсть лекало у итальянцев, да? Он сказал это, не задумываясь, поэтому, потому что это вот такой способ существования, каждый у каждого может то, что может украсть, украсть, и этим пользоваться, ну, не приступая. Вот лекало можно украсть, а уже станок нехорошо, потому что сядешь в тюрьму. Это не шутки. Происходит вообще-то страшная вещь. Белорусы, которые из века в век пытались жить, конечно, грешили там потихоньку, но Святое Писание есть Святое Писание, не укради, это значит не укради, а им человек, который находится на самом верху, говорит, ничего, ребята, вы там приворовываете немножко, потому что, ну, вы же видите, мы тут... В чем мы с Россией-то дружим? Вы знаете, что
мы там, можем мы ее можем, использовать.
Мы можем ее использовать.
Да.
Это становится государственной идеологией. Все знают, что он врет, и ставится это... То есть это становится государственной идеей, что воруют, всем можно... Он говорит же без зазрения совести о том, что я, знаете, даю вот этим чиновникам, которые вами руководят, воровать. Они знаете, вы знаете, они воруют. Но вы знаете, что я их и посажу за это дело. И все, вот это вот, так, это уже не мораль, это уже не общество. Это уже то, что требуется в кардинальных каких-то изменениях, в кардинальных реформах, и именно этим мы пытаемся заниматься.
Ну, а насколько, в принципе, вы думаете, считаете, силен потенциал того, что белорусы захотят эту правду слушать?
Меня очень заинтересовало вот сам феномен моральности, да, во времена кризисов. Я прочитал все, что было во время Великого кризиса в Америке, во время кризиса в Германии. За рамки экономических разговоров там вообще дело дальше не шло. Все. Только девальвация какая, сколько стоит доллар, сколько стоит франк. В Белоруссии об этом говорят и думают. Для меня вдруг открылось, что я имею дело с нравственным народом. Понимаете? И именно это...
Может, просто там в Соединенных Штатах не нужно было говорить о нравственности в этот момент?
Я не знаю, возможно...
Были какие-то ограничители?
Возможно.
Естественно.
Ну, безусловно, это другая система отношений, другая вообще, может быть, система ценностей. Не стану утверждать, что все было так, как я себе придумал, допустим. Но я имею право на фантазии, я все-таки поэт. Но когда я увидел, что это есть, что людям не безразлично, что у них там внутри в совести, я понял, что с ними можно разговаривать. Очень многие мучаются тем, как они живут, несоответствием своего желания жить в этом мире с теми условиями, в которых он поставлен. Это очень большой конфликт внутренний, и он нам помогает. Я не буду говорить даже о простых людях. Вот, скажем, были задержания. Очень по-разному. Вот если сравнивать, скажем, с выборами 96-го года, 91-го, когда на нас милицию просто бросала с дубинками и билами разбирая, так вот сегодня даже силовые структуры устали от того, что они должны, скажем, заниматься не своей работой. Вот на нас кого бросили? Нормальных сыскарей, которые искали там наркотики, занимались убийствами, а их в один день собрали в одно место и бросили на какую-то компанию, говори правда, они даже не понимали, что они с нами должны были делать. Скажем, пришли ко мне с обыском и спрашивают, а что у вас искать, Владимир Прокофьевич? А за что вас сажать? Я им объясняю, давайте ищите это, вот тогда посадите за то. Когда арестовали, привели, тоже один руки заламывают, ну, так нужно, за спину там, кандалы, стоять к стенке там, сажают в этот стакан, где не повернуться, а второй к нему с палкой бежит. Ты что, с ума сошел, придурок, он что тебе, бандит, что ли? Устало общество морально. Я говорю, экономическая составляющая не основная, именно моральная. Поэтому я начал эту кампанию. Все-таки это же не то, что я придумал эту правду. По сути дела, мы пытаемся делать то, где-то это модель диссидентства российского, да, часть модели, да. Где-то это то, что писал Солженицын, жить не по лжи. Это то, что продолжал Быков, как прямой, скажем, наследник Солженицына в белорусской литературе. Адамович Олесь. Это я, например, чувствую постоянно перед ними вину. У меня такое чувство, что вот эти мужики, эти осилки, как это по-русски, благодари, они сделали в этой жизни, что могли. Вот они дробили свою работу, как у нас скажут, до крыжа. А я что-то еще вот не доделал. Ну, написал книги, написал стихи. Ну, что-то вот я еще не свершил, что должен был свершить. И какая-то ознобная перед ними вина. И поэтому я просто продолжаю то, что должен продолжать, находясь в ряду с этими людьми, которых я называл.
Ну, вот эти вот обыски, аресты, преследования, это и есть реакция власти? То есть больше никаких попыток вообще начать с ними более, я бы
сказал, такой... Они, в общем-то, там ситуация у нас какая? Говори правду, и я лично подаются как пророссийская кампания, и я уже как пророссийский кандидат.
То есть, кандидат на пост президента?
Да, безусловно, на пост президента.
А вы, кстати, вы действительно собираетесь стать кандидатом на пост президента?
Мы, когда начинали эту кампанию, не собирались, я вообще не думал ее политизировать, но после того, что произошло, уже к нам и нет иного отношения. Все считают, что это должно быть так, и вроде получается неудобно обманывать людей в их ожиданиях. Но изначально так мы не думали. Но и теперь что выходит? Оппозиция, которая должна была бы объединяться вокруг борьбы с Лукашенко, да, вдруг стала объединяться в борьбе со мной, потому что за Лукашенко силовые структуры, тюрьма и все остальное, с ним бороться то посложнее будет, а за мной ничего, кроме каких-то слухов и сплетен о том, что кто-то видел, даже есть фотография, как мне Путин чуть ли не в Кремле отсчитывал деньги.
Красиво, да. Ну, из такой фотографии многие позавидовали вообще.
Во всяком случае, да. Она подействовала, конечно, больше, чем мои фотографии там с Клинтон или с Ежебузером.
Да, факт.
Но и, безусловно, и вот один из политиков сказал, Леонов, да, который пытался на прошлых выборах помогать кандидату, который был, он сказал бы, если бы я действовал на этих выборах, то я работал бы только за российские деньги. И во многом такое жесткое отношение ко мне и к нашей компании определялось именно тем, что и оппозиция, и власть считали, что я и считаю, что я пророссийский кандидат, и искали российские деньги. Именно поэтому они набросились.
То есть они просто пришли с рублями, называется.
Да, они пришли искать деньги. И почему нас выпустили из тюрьмы? Не потому, что протесты были. Я, конечно, очень благодарен там и американцам, европейцам за то, что они буквально на следующий день. И, кстати, очень благодарен моим коллегам-писателям, скажем, русский пациент сразу отреагировал. Заявление было американский пациент. Я, конечно, я всем за это благодарен, но я прекрасно понимаю, если бы они нашли то, что искали, то есть нашли эти самые русские деньги, мы бы сидели. Но поскольку они их не нашли, и им все-таки осталось непонятным, откуда же мы появились, потому что за что-то мы, безусловно, должны существовать. Они нас выпустили, чтобы отслеживать дальше этот процесс. Только поэтому. И ходят за нами по пятам. Вот не знаю, в Москву поехали или нет, но дома...
Но в Москве не могут вас передать по эстафете.
Ну да, тут есть ребята, которые, собственно говоря...
Есть более профессиональные спецслужбы, так скажем, это честно.
Но, понимаете, получается, что эти же ребята нам дали деньги.
А, да, да, логично. Они будут искать? Ну, слушай, это сложная логика, согласитесь. Да, тогда. Но вот если вы будете баллотироваться на пост президента, вы будете думать о том, как все-таки выдвинуть единого кандидата от оппозиции?
Безусловно, я считаю, что это совершенно необходимо сделать. Что такое эти выборы? Я представляю их как будто уже смоделировал. Они будут очень жесткими. Никуда Лукашенко не будет уходить. Я думаю, что сказки о том, вот показали фильм по НТВ, будто бы Россия уже решила от него избавиться, это все не так. Я считаю, что это не так. Зачем им избавляться, если и есть у них пророссийский президент, то зачем им еще нужен пророссийский кандидат? Они будут на него давить. Вот сейчас додавят, чтобы он не стоял, как Буриданов осел, значит, между двумя тюками села, да, и все-таки умудрялся из того тюка, из того схватить. Нет, то уж встань там, где мы тебя поставили,
и
ешь то, что мы тебе дадим. Вот что пытаются достигнуть. И никаких других целей, с моей точки зрения, здесь нет. Но то, что у него внешнеполитическая ситуация сейчас самая сложная за все время, это факт. Внутриполитическая тоже сложная. И поэтому у оппозиции, вообще-то, впервые появилась возможность серьезно с ним побороться. Конечно, он набросает себе там, ну, пусть он хоть 99% эти... Даже бросают, сейчас даже не считают, убирают одни ящики, привозят новые. Мы будем знать, почему мы ездим. Люди, которые являются сторонниками Лукашенко, мы их не трогаем. Мы их никуда не сдвинем. Ровно как и сторонников оппозиции, не в чем агитировать. Мы работаем вот с теми, которые посередине, с неопределившимися. И если мы сумеем перетянуть вот к нам на эту сторону процентов 40-50, и мы будем знать, ведь, что люди эти пришли, и отголосовали так, не так, как Лукашенко напишет, а как будет реально, тогда у нас будет моральное право предпринимать, ну, некие решительные шаги. Потому что одно дело, когда ты никого не представляешь, и совсем иная ситуация, иное дело, когда ты знаешь, что за тобой, ну, скажем, если не весь народ, то значительная его часть. И вот совместным давлением, я думаю, можно достигнуть результата.
Продолжим нашу беседу с белорусским писателем и общественным деятелем Владимиром Неклеевым сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода».
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова обратилась к директору Департамента здравоохранения Москвы за разъяснениями в связи с приведенными сегодня данными о росте в последние дни смертности в столице в два раза. Всего в России зафиксировано более 500 лесных и торфяных пожаров, 42 из них в Подмосковье, и жертвами стали уже 50 человек. Урожай зерна в России в 2010 году может составить всего 60 миллионов тонн, заявил в понедельник премьер-министр России Владимир Путин на заседании Президиума правительства. По его словам, это ниже всех прогнозов, и рассчитывать на скорое снятие запрета на экспорт зерна не приходится. Президент России Дмитрий Медведев выразил надежду, что новые законы о полиции, о прохождении службы в рядах полиции и документ о структуре Министерства внутренних дел вступят в силу синхронно с 2011 года. В Ивановской области начальник одного из следственных изоляторов осужден на 2,5 года заключения по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное следственное управление, Леонид Дейнеко незаконно использовал труд заключенных на ремонтных работах. В Дагестане сегодня обезврежено мощное взрывное устройство, никто не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в Республиканском управлении ФСБ, в районе селения Семендер на окраине Махачкалы сотрудники милиции обнаружили ведро, заполненное аммиачной селитрой с дистанционным взрывателем. Власти Киргизии отменяют чрезвычайное положение и комендантский час на юге страны. Соответствующий декрет, подписанный сегодня президентом Киргизии Розой Атунбаевой, вступит в силу в полночь 10 августа. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. В нашей московской студии белорусский писатель, общественный деятель, инициатор гражданской кампании «Говори правду» Владимир Никляев. И мы продолжаем нашу беседу о нынешней общественно-политической ситуации в Беларуси. Вас вообще не беспокоит вот то, что такой конфликт с оппозиционерами, в общем-то, с людьми, с которыми вы многие годы были рядом, были в хороших отношениях, наверное, и личных, это все-таки маленькая страна, знаете.
У меня очень со многими людьми за мою жизнь испортились отношения, поэтому неприятно, конечно, но я этого ожидал. Это не есть самая большая опасность. Наоборот, они сгруппируются вот в этом единстве против меня, а потом, значит, посмотрим, на чьей стороне окажется победа.
Вы начали кампанию за присвоение одной из улиц в Минске имени Василия Быкова и за присвоение имени Быкова вновь встречающейся станции метро в белорусской столице. Я так понимаю, что это тоже вот такая инициатива, которая вряд ли может рассчитывать на широкую общественную поддержку, на первый взгляд. Ну, потому что Быков, ну, это писатель, это вот человек, который, прежде всего, кумир такой образованной части общества. К тому же белорусский писатель, прежде всего, все-таки, да. И писатель уже другого поколения, фронтовик, но не герой молодежи.
Это не герой молодежи, но это все-таки во временном исчислении последняя крупная личность. Вот если мы говорим Сапега, когда-то выступал Лукашенко, один раз он выступал по-белорусски, и он назвал, скажем, там имя канцлера Сапега в контексте белорусской истории. Но он, хоть и историк, сам не знал, кого он называл. И это, вот это никому не говорит. А Быков – это все то, что еще пока что в школе, что на слуху, что не ушло еще в историю. Поэтому люди на это, я не скажу, что безразлично реагировали. Во всяком случае, проблем с подписями за Быкова у нас и не было. И это очень значительная моральная сила само Быкова. Почему у нас КГБ украло все эти 100 тысяч подписей? Именно поэтому. Потому что вот все, что связано с Быковым, представляет опасность для власти именно как моральная сила, понимаете? Ну, он же никак больше не может, он же не является политической силой. Нет партии Быкова, нет движения Быкова. Он именно моральная сила. И Лукашенко, кроме его личного отношения, он ведь очень хотел с Быковым дружить, да? Когда жив-здоров был Василий Владимирович, и когда я был председателем Союза, мне несколько раз говорилось, как бы это вот он пришел ко мне, на что я говорил: Александр Григорьевич, не упадет шапка Мономаха, позвоните сами, зайдите, он старше вас, вообще-то нет ни в какую. Ну, это оставим в стороне. Меня многие стали упрекать, что я использую имя Быкова, ну,
в личных целях.
В личных целях. Но упрекают те, которые используют любые имена и все что угодно в личных целях. Близкие друзья Быкова, семья Быкова меня в этом не упрекнула, поэтому я это спокойно слушаю. Что должен делать такой писатель, как Быков? Он должен помогать Беларуси, вот он этим и занимается.
То, что ваши материалы кампании, прежде всего, на русском языке распространяются, а не на белорусском, тоже многие оппозиционеры вменяли в вину.
Во-первых,
и это тоже было доказательство того, что вы кандидат из Москвы.
Да, да, это была причина. Да? Я ведь по отцу русский человек. Здесь много.
Вы же белорусский поэт.
Я белорусский поэт, да. Я впервые увидел, вот почувствовал, что я русский, когда меня отец, мне было около 12 лет, привез на Волгу, туда, где он родился, поставил над кручей Волжской. И я когда увидел это бесконечное пространство с океаном воды, с необъятной степью и необъяснимым во все стороны летящим ветром над ней, я как-то потерялся. Он спрашивает: ну что, сынок? Ему хотелось, чтобы мне это понравилось. Красиво, здорово, сын. Я говорю: папа, красиво, здорово, но страшно. Понимаете? Я родился у стены Кревского замка. У стены замка в котором была подписана первая Европейская уния. Что такое национальность для меня? Я не знаю, я думаю, для всех. Это, да, кровь отца, да, кровь матери, она у меня чистая белорусская. Но это еще кровь истории, это кровь культуры, в которой ты родился. И если мне будут говорить, что важнее кровь биологическая, а не кровь духовная, я никогда не соглашусь. Поэтому во мне вот эти вещи очень сложно переплелись, но кому... Не надо никаких сложностей. Ну, понятно, у него ж батя русский, что он тут самый? Конечно, пророссийский, ну, конечно, ему там эти деньги дали. И когда мне говорят про Беларусь, где она должна быть, с Россией ли она должна быть, на Западе ли она должна быть, для меня история Беларуси – европейская история. Но это как для поэта и как человека, родившегося там. Но если я собираюсь заниматься политикой, я должен видеть что? Я должен видеть, что вообще ставить Беларусь, которая является вообще-то пространством каким? Транспортно проходящим, да?
Нет, да, пока в ней нет никакой другой экономики.
Пока в ней нет никакой другой экономики, но, тем не менее, она находится. Это такое. Короче говоря, нельзя ее ставить перед жестким выбором в одну или во вторую сторону. Ну, это как вот труба, да, по ней там идет газ или нефть. Ну что тогда, с одной стороны, забить заглушку, и зачем эта труба? Зачем эта нефть? Это или как море присоединить к одному берегу. Оно уже не море. Я глубоко убежден. Вот есть у нас проевропейские кандидаты. Есть кандидаты пророссийские. Одни кричат, давай туда присоединяться, другие сюда. Я считаю, что никуда, а может быть и никогда, Беларуси не нужно присоединяться. Выгода ее как раз в том, что она на сегодняшний день имеет. И я не хотел бы разрушать, скажем, ну вот есть договоренности там по этому союзному государству. Вот сейчас надо броситься все это порвать, побрасывать. Зачем? Как они сильно... Мешают они вообще-то Беларуси? Что-нибудь от этого...
Ну, договоренность по союзному государству не мешает никому,
никому,
потому что его нет.
Да ради бога. Пусть болтается. Разве в этом проблема? Не в этом проблема.
Наоборот, можно было сказать, что если бы это союзное государство было бы эффективно работающий механизм, действительно помогало бы россиянам и белорусам, было бы лучше. Оно, проблема не в том, что оно есть, а в том, что его нет.
Проблема,
если так вообще, честно сказать,
вот
как механизм экономической активности.
Проблема в том, что все, ну если не все, то большинство из того, что подписано за эти 15 лет между Лукашенко и между Россией, это Филькины грамоты, а не реальные договоренности. И мы живем вот все по этим Филькиным грамотам, как какие-то фильки. Что с российской стороны, что с белорусской.
Вас это не удивило, что российский посол сказал, что он бы на месте Лукашенко вас бы обнимал, а не...
Ну, это он, наверное, не прочь был бы, чтобы компания «Говори правду» и в самом деле была российской. Дело в том, что ведь узнаваем, о нас мало кто говорит хорошо, но в реальности что? Пусть не назовут на сегодняшний день на пространство Белоруссии движение или партию, или которая, начавшись с нуля, то есть мы в марте только заявили о том, что мы вот родились, к этому времени набрала известность. Я не говорю, что рейтинг, но известность 28,5% по Минску. Ну, можно экстраполировать на Беларусь, это будет меньше, безусловно, но тот, кто занимался политтехнологиями, понимает, что это невероятный успех. Поэтому с нами вот так вот со всех сторон и затанцевали. И одни хотят быстренько утопить, как хотят, а вторые пытаются что-то из нас для себя вытянуть, для своего интереса. Здесь мы держим ухо востро, мы все время, я говорю, одно и то же. Мы будем делать то, для чего мы создавались. Мы будем работать прежде всего как общественное, гражданское объединение людей, которое работает для того, чтобы появилось, наконец, в этой стране гражданское общество. Без чего вообще никаких проблем решить невозможно.
Рядом с вами же довольно крупные белорусские писатели, да, и Геннадий Буравкин, и Егор Бородулин. Но это такие классические фигуры белорусской литературы, да? Можно так сказать, наверное.
Безусловно, это сегодня...
Фигуры из учебников, но...
Из которых их повыбрасывали, к сожалению.
Да ну. Да. Разве можно Буравкина и Бородулина выбросить из учебника?
Можно, все можно. Быкова там еле-еле, скрипя зубами, оставили. Все, у нас совершенно сейчас иные герои в литературе. Ну, я не хочу их называть, я не хочу на эту тему.
А кого изучает, извините, вот, после там, 60-х годов, кого у вас учат, если... Там, ну, я помню, что я... покупал, еще будучи, извините меня, школьником, хрестоматию по белорусской литературе, которая издавалась потом о стихи о белорусском языке. Да. Это было в 80-х годах, и там были стихи Буравкина и стихи Бородулина, уже как классические, прошло вот, 25 лет или 30.
Вот они были, и через 25 лет всплыли. Сказано было, что с националистами подрастающее поколение не должно иметь никаких дел, и ваш покорный слуга, и названные вами лучшие белорусские литераторы были из школьных программ, ну, мягко говоря, изъяты. И заменены авторами из вновь образованного Союза писателей, значит, которым руководит генерал милиции. Вот.
Ну, это в лучших советских традициях. Просто здесь эти люди были не писателями Союза писателей, а просто работали, как вы знаете, в них, да?
Я не спорю. Так должно было случиться,
так случилось. Но просто остается пожалеть, на самом деле, детей. Потому
потому что
ведь вы понимаете, какое у них представление остается о белорусской культуре. Вот они выходят из школы, и они не понимают, на самом деле, зачем им этот язык, зачем мне эта культура, если она такая.
Да, нам же... А потом еще их представляют какие люди. Нам же запрещено встречаться. То есть я не могу попасть ни в одну школу, вообще ни в одно место, где может собраться некое количество человек. Пускают туда только вот этих людей. И когда они приезжают и начинают рассказывать анекдоты, я вот сам был, весь литературный вечер свелся к анекдоту. Вот человек стоит и видит, что никто его не желает слушать. Потом говорит, ладно, давайте я вам анекдот расскажу. Ну, расскажи анекдот. Вот, вот идет лекция, и в конце лектор спрашивает, а вы не видели, кто мою шапку украл? Вот, и это вот анекдот, да, рассказанный, значит, и на этом кончилась литературная встреча. Поэтому для меня это, может быть, самая серьезная проблема, именно то, что происходит в культуре, в литературе. Я, собственно говоря, оказался в политике ведь по этой причине. Я некоторое время, меня называли предателем, клеймили позором, у меня с Быковым через это, именно из-за этого, очень, они едва не дошли до разрыва. Потому что я сознательно стал сближаться с властью, с Лукашенко. То есть я повторил попытку политическую, которую сделали ребята, которые в начале карьеры Лукашенко думали, что они смогут его воспитать, сами руководить.
И он станет хорошим.
Да, и он станет хорошим. Я подумал, что хорошо, им не удалось это сделать в политике, потому что там все-таки деньги.
Да? Они за это гораздо серьезнее поплатились, чем вы, если говорить о Гончаретов.
Слава богу, что пока до этого, в моем случае, дело не дошло. Но я подумал, что культура, это ведь не то, где можно набрать денег, да? Это как-то полегче должно произойти, ну, пройти. Ничего у меня, к сожалению, не получилось, это довело меня до эмиграции и до прямого конфликта. Если бы он тогда послушал то, в чем я убеждал, я ему говорил, ну, что чем тебе мешают там эти 500 писателей, которые хотят писать на белорусском языке, хотят, чтобы учили их на белорусском языке? Чем тебе может помешать реальное равноправие белорусского языка? Ну, зачем ты заявляешь о том, что белорусский язык ерунда в сравнении там с русским, английским? Ну, зачем это говорить тебе, президенту страны? Зачем тебе хлопать митрополиту Кириллу, который заявляет, что нет отдельно взятой там белорусской истории и нет украинской, есть только единое русское древо? Ну, хорошо, послушал, можно не говорить матерные слова священной особе, ну, пропустил так, нейтрально, нет, надо обязательно хлопать, вот мы едины, мы одно и то же.
Ну, потому что тогда для него это был предмет политического роста.
Вообще, именно тогда, вот на сегодняшний день, когда Россия пытается, все-таки попытки есть, и Путин заявлял, входите к нам, шестью, вы же могли взять Беларусь. Очень просто. Вы могли взять Лукашенко на время в Кремль. Ну, сколько он там выдержал у вас под вашим прессом при таких деньгах? Ну, год-полтора. А пришел бы он к вам совсем, с Беловежской пущей, и он бы пришел к вам, может быть, даже... То есть, страна, может быть, пришла бы к вам навсегда. Пропустили тот момент. За Чечню воевали? Кровь проливалась? Сколько крови?
А Беларусь... Недооценивать вам российской ментальности. Путин четко сказал, как Беларусь может попасть в состав России. Областями.
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 Областями. Областями. Но этого, я уже думаю, никогда не будет. Надо понимать очень простую вещь, которая произошла сегодня в Беларуси. И, кстати, благодаря Лукашенко, его амбициозности, его стремлению быть у власти, у любой, но у власти. 15 последних лет после того, как он не смог проникнуть в Кремль, тотально идет установка на что? Беларусь незалежная.
О государствление.
Да. И выросло поколение, которое и вообще не представляет, что может быть иначе. И сегодня, на самом деле, за Беларусь, если что-то случится и там возникнет потеря независимости, в самом деле эти партизаны станут воевать. Это уже произошло, и это надо принимать как данность. Она уже неизменна. Выросло целое поколение на этих принципах. Так что здесь... И не надо его сюда... Не надо эту страну, в самом деле, веревкой туда-сюда тянуть. Дайте ей вот в центре Европы определиться. Никому не завредят там преобразование экономически реально. Никому не завредят там демократическое преобразование. Только лучше будет это и России, и соседям с Западом.
Сегодня в программе «Время гостей» участвует белорусский писатель и общественный деятель Владимир Никляев, ведет программу Виталий Портников. Ну, даже согласиться с тем, что Беларусь как независимое государство оформилось, но это же такое латиноамериканское, а не европейское государство. Не латиноамериканское не в нынешнем, да, в смысле там середины 20 века, когда есть вождь. Это, кажется, в политологии называлось традиционалистско-консервативным режимом.
Да.
Ну, есть фактически однопартийная система, даже партии как таковой нет. Между прочим, у вас же нет партии.
Да. Нет, она ему не нужна.
Но есть какая-то народная поддержка вместо партии. Да. Да? И есть вот такая вот заточенная под вождя элита. Все остальное отвергается, опровергается. Не должно вообще этого существовать.
Да, это так. Но я же не говорю, что это... Я же не утверждаю иное, правильно? Я говорю, что именно...
Не, я имею в виду, что непонятно, что, как это, можно ли это и реформировать
изнутри, можно ли это реформировать?
Да. Когда вся белорусская государственность базируется на этом. Нету, вот простой пример, я просто сейчас закончу мысль. Вот я помню, что я в Республике Македония, в бывшей Югославии, да, наблюдал такой исторический феномен. В других югославских республиках, ну, когда провозглашали независимость, там, в Сербии, в Хорватии, они сразу возвращались к каких-то... Ну, у них была история большая, там, королевства, короли давние, какие-то воеводы. Это целое огромное сразу возникала возможность... объяснить, как это все выглядело. Улицы, названные именами всех этих исторических деятелей. Вот македонцы, у них не было ничего до 44-го года. Все их герои – это коммунисты. Ну, потому что других, ведь первый писатель президиума там республики – коммунист, потому что была только одна партия с 44-го года. Первый премьер-министр – коммунист. Если все улицы переименовать, ничего македонского не останется.
Вот, Кирилл и Мефодий.
Ну, Кирилл и Мефодий, да, но они, безусловно, они... Да. Они же во
многом... Первое, что македонцы заявили, когда стали бороться за независимость, что Кирилл и Мефодий никакого отношения к болгарам не имеют.
Конечно, да, это я не спорю. Я говорю именно о государственности.
Македонские их... Понимаете, история... Есть та история, которая реально была, есть история как мифология. И в моем понимании, когда я изучал историю, я смотрел, что я видел просто, видел, что история – это не то, что было, а то, что о ней написано, правда? И у нас есть такая написанная история. Она, по сути, есть история, которая на самом... Я вам говорил ведь о Кремском замке.
Да, это Великое княжество
Литовское. Это Великое княжество Литовское, и мы есть сейчас этой историей. Поэтому все это, да, всю, значит, предысторию, которая может, да, обусловить то развитие государства, которое, ну, мы можем назвать европейским, у нас имеется. А я же сказал, что с моей точки зрения, по моим ощущениям, это вот сегодняшние люди, которые сегодня живут, которые видят всю эту реальность, они не опустились до того, чтобы ей соответствовать. Они хотят быть выше ее. Вот в этом дилемма, в этом проблема существования этого общества. Поэтому при смене я не говорю, что если вот кто-то там, ну, условно говоря, я приду к власти, я буду идиотом, если я приду к власти, тут же верну назад, скажем, Конституцию, да, упраздню все указы Лукашенко, это будет что? Это будет катастрофа. Просто катастрофа. И потом уже эту Беларусь заберет кто угодно, как лежащую под ногами. Нет, это будет любой, кто придет на сегодняшний день власти в Беларуси после Лукашенко, это заложник. Это заложник реформ. Его сожрут с потрохами, причем навалятся все. Лукашенко, если бы вообще не был патологически влюблен в власть и отошел сейчас от власти, дал кому-нибудь выиграть эти выборы, он бы вернулся на белом коне, создал бы партию какую-нибудь, и то есть легитимно он вернулся бы в эту власть, но он представить, конечно, не может, что хотя бы на один день кто-то, кроме него, здесь может руководить процессом. Это его, кстати, и погубит. Но... Скажем, у меня нет никаких желаний там расправляться с Лукашенко. Я вообще в эту сторону думаю. Там, если он виновен в убийствах, в чем, скажем... Вообще-то, слушайте, по такому поводу, если Россия предъявила ему обвинения вот такие, да, он вообще-то должен был как-то среагировать, хотя у него презумпция невиновности. Тут вообще-то Россия должна, наверное, прокуратура российская какое-то начать расследование. Я не понимаю вообще, что происходит. Ну, доставим это в стороне. Так вот, я не собираюсь... Ну, условно говорю, я, да, я подразумеваю тех людей, которые все-таки не ослеплены там ненавистью, злостью, а просто думают на самом деле о стране. Я не собираюсь разбираться ни с Лукашенко, ни с силовыми структурами, там, ни люстрации делать, как все, вот сейчас припрем всех. У нас есть тот народ, который есть. Есть те структуры, которые есть. И люди в инкубаторах не растут. И это будет очень длительный, мучительный его и опасный очень для тех, кто придет к власти, процесс возвращения страны. Не возвращение, тут же некуда возвращаться, только движение вперед. Надо сделать на сегодняшний день три вещи. Что такое? К чему мы хотим? Это как создать? Это свободные СМИ, свободный выбор.
Свободные. Свободные СМИ, свободные выборы без эффективной экономики, это, как мы знаем, и свое орудие для популизма, а вовсе не без, орудие нет, для роста.
Нет, без экономики вообще ничего невозможно сделать. И вообще начинать надо будет с экономики. Вообще, если говорить о возможности некой теоретической вхождения в Евросоюз, какое первое требование Евросоюза?
Стандарты
экономические, да. Потом уже все остальное. Так что, а у нас как раз вот популисты, вот вышло, что я популист, а я тоже этот главный аспект назвал последним. Безусловно, без стыковок экономических здесь ничего получиться не может. А представить, что это можно сделать там, вот, я приду там и через 5 лет введу там страну в Евросоюз.
Ну, меня тут вопрос опять-таки глупости. Очень сложно. Готовы ли люди, потому что мы вот всегда спрашиваем себя, готовы ли россияне, готовы ли украинцы,
а
белорусы, может быть, не готовы еще меньше смысле.
Я и не говорю, что белорусы готовы. Посмотрите на Польшу. Выборы в Польше что показали? Избрали. Вот проевропейский кандидат Комаровский. С каким отрывом он победил?
С небольшим.
Да. А кто его, собственно, поддерживал? Вся официальная пропаганда. Значит, какие сегодня
настроения? Ну, нельзя сказать, что у господина Качинского не было возможности высказаться.
Я не говорю. Да. Но тотально, да, вся власть стояла за него. 50-50. На стороне Качинского кто такие? Ну, так скажем, национально ориентированная Польша.
И сельские электорат.
И сельские электорат,
да, конечно.
Это что, вот как раз эти люди не стремятся в ту Европу, которая представляется, скажем, в образе Германии, да? Или там Люксембурга, или Франции. Они хотят быть некой отдельной Европе. И вообще шанс Белоруссии еще в чем? Вот сегодня мы стоим на векторе Восток-Запад, да? И вот все здесь, вот эта труба в этом направлении. Но мы забыли, что исторически Беларусь была расположена на векторе юг-север.
Это не Беларусь, это Великое княжество Литовское.
Великое княжество Литовское. Ну, да. Знаете ли, я все-таки есть немножко националист, и мне приятно.
Ну, хорошо.
Да, ну, так,
хорошо.
Ну, тогда была, так сказать, вот моя земля тогда называлась Нальши, да, и было Нальшанское княжество, и крево мое было центром этого княжества. Я имею право
имеете
в себе...
Имеете полное право, я же ничего так не знаю, вы можете продолжать, совершенно вот я... не надо даже на это реагировать.
Вот да. Я это в себе, и раз имею право, несу. Так вот, в те времена Великое княжество Литовское, то есть территория, на которой жили мои предки, стояла на линии юг-север, то есть это... путь из варягов в греки. И это Литва, да, ну, сегодняшняя, скажем, Литва, это Польша, это Украина. И если в историческом будущем Беларусь окажется опять на перекресте этих двух путей, да, когда уменьшится значение вот этого вектора Восток-Запад и увеличится значение вектора Юг-Север, вот тогда она обретет то, что она исторически должна, с моей точки зрения, обрести.
А скажите...
Тогда это будет страна, которая будет динамично развиваться и, может быть, станет вот этим тигренком в этой старой Европе.
А скажите, а белорусская культура спасаема с языковой точки зрения?
Очень для меня это самое... Вот если мне что-то болит, если о чем-то в самом деле думаю так, что иногда слезы прокатываются, это вопрос... языка и национальной культуры, настоящей культуры, не этой этнографической, где потрясли, да, там, юбками на сцене под польку. Потому что Беларусь – это ведь великая культура, великая история. И сегодня вот я вам принес книгу. Я ее читаю, она называется «Кон». Я спрашиваю, я езжу, встречаюсь с людьми через общество, то есть через компанию «Говори правду». Там мы всякими хитростями, правдами и неправдами пробиваемся в эти школы. И когда я, белорусский поэт, вижу перед собой там 100 учеников старших классов, 9-10 классов, у них книга называется «Кон». Я спрашиваю, ребята, а что такое «Кон»? И 100 человек мне говорят, наверное, это конь без мягкого знака, да. Понимаете? И что никто из них не знает, что кон – это лёс как-то, судьба. Что кон – это в пантеоне, классическом языческом белорусском пантеоне верховный бог, который создал всех остальных богов. Для меня это должно быть, ну, в моем представлении это должен знать каждый, потому что это есть та основа, на которой вообще можно... Вот я когда с Клинтом встречался, она очень хорошую фразу сказала, и я не думаю, что она это для меня сказала. Вот мы когда именно об этом говорили, она говорит: Владимир, вообще-то настоящая демократия может стоять только на фундаменте нравственности и культуры. Ни на чем другом.
Ну, безумно же, некультурный, безнравственный народ очень легко обмануть. Не безкультурный народ легко обмануть. Да. А безнравственный народ сам себя обманет.
Вам хочется парадокса? Но все-таки я видел, как умирали, скажем, мои родственники, одни нас, то есть с верой, которые верили в то, что есть над всем нашим будничным, над всей нашей этой земной вертящейся грешной жизни есть нечто высшее, нравственное, есть эта пирамида, уходящая вверх в космос. Я видел, какие у них были глаза, как они жили, как умирали. В этом меня переубедить невозможно. И я знаю одно, что я, разговаривающий на русском языке, это один человек. И я, разговаривающий на белорусском языке, это иной человек.
И как вы с собой примиряетесь?
Довольно сложный процесс, в общем-то, взаимного мордобоя идет, но язык это ведь не только информация. Я сказал, ты услышал, ты написал, я прочитал. Это база, он влияет на человека на генетическом уровне. Белорусы во многом такие, какие не есть, именно потому, что они разговаривают на этом языке.
Или не разговаривают.
Или хорошо молчат, как это они умеют делать. Во всяком случае, для меня, я в Европе уже, ведь это послучалось, потеряны языки, культуры. Для меня это вот самое страшное, что я могу представить в будущем, это потерю моим народом своего языка и культуры.
Поблагодарю белорусского писателя и общественного деятеля Владимира Никляева за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, что были с нами. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Микрофон у свободы Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.